Привет всем. Четверг, 4 часа дня, и вы присоединились к проекту «Раскадровка», где мы, а мы — это Людмила Александрова и я, Алексей Власихин.
Привет,
Люда.
Всем привет.
Да, скажи что-нибудь доброе, чистое, светлое. Будем говорить о кино, как всегда, будем обсуждать те фильмы, которые мы посмотрели. И сегодня у нас два фильма, один уже такой выдержанный, утрясшийся, который мы собираемся посмотреть со всеми вами так уже более пристально, не боясь, чрезмерно не боясь спойлеров, так что сразу предупреждаем, что...
Ну, не посмотреть, а обсудить.
Обсудить фильм, совершенно верно, да. Фильм это еще вы, правда, можете посмотреть в прокате. Это фильм «Человек на Луне» Дэмина Шазелла. Я надеюсь, правильно.
Шазелла,
да. Вот у меня всегда проблема со всеми этими ударениями в непонятных фамилиях. Да, и фильм Ласло Намиша. Его, надеюсь, правильно произнес. «Закат». Да, он, к сожалению, идет ограниченным прокатом. Но, тем не менее, посмотреть его можно. Он в ряде городов в кинотеатрах есть. Я надеюсь, что он все-таки где-нибудь окажется и как-то уже... цифровая судьба у него продлится, потому что, в общем-то, режиссер известный, интересный, да, он обязательно достоин того, чтобы его посмотреть. Итак, проект «Раскадровка», мы говорим о кино, мы его анализируем, взвешиваем и, в общем, пытаемся понять, что же до нас режиссеры хотят донести.
Немножко, наверное, стоит сказать, что мы не критики в таком классическом понимании, скорее, чуть более профессиональные зрители, чуть более вдумчивые.
Профессиональный зритель, да, чуть более вдумчивые,
потому что мы обсуждаем фильмы самые разные уже с 2010 года, довольно-таки давно, приноровились уже все это делать каждую неделю по работе, внимание, ходим в кино, работа мечты, вот, на все новинки, ну, не на все, на интересные новинки проката, смотрим, обсуждаем и сериалы, и фильмы, и старые, и новые, ну и для того, чтобы вы не думали, что мы сейчас сверху спустим на вас какой-то смысл фильма или его интерпретацию, я вас приглашаю к разговору совместному, тем более, что фильм «Человек на Луне», наверное, многие посмотрели, в отличие от «Заката», и тема интересная, космос, покорение космоса, и эпоха интересная, вся эта космическая гонка с Советским Союзом, есть о чем порассуждать, и актер, один из самых популярных современных актеров, Райан Гослинг. Так что давайте обсудим «Человека на Луне» вместе с вами. Не ждите, что мы тут вам расскажем, про что этот фильм, или дадим какую-то оценку. Давайте присоединяйтесь и пишите свои мнения об этих фильмах «Человек на Луне» Дамьена Шазелла и «Закат» Ласло Намиша.
Да, я правильно произнесу. Шазелл. Итак, да, первый фильм «Человек на Луне».
Первым пройтись по Луне. Что может быть круче?
Дело предстоит не из легких.
Чтобы совершить невозможное, придется начать все с нуля.
Пока не доведем все до совершенства, даже не мечтайте о высадке на Луну.
Нил, если этот полет будет успешным, вы наверняка войдете в историю. Что вы об этом думаете?
Мы уверены, успех нам обеспечен.
Вот же большая хреновина.
Если она рванет, эффект будет как от атомной бомбы.
Ты можешь и погибнуть.
Лучше 100 раз ошибиться на Земле, чем 1 раз в космосе.
Это не просто полет, Нил. Ты не на прогулку идешь.
Папа, ты вернешься?
Риск есть, но мы обязательно вернемся, сынок.
Дайте кто-нибудь швейцарский нож.
Швейцарский нож? Издеваешься?
Начинаем!
6, 5, 4, 3, 2.
Как вы считаете, программа стоит потраченных денег и загубленных жизней?
На Земле об этом не задумываешься, но из космоса все выглядит по-другому. Начинаешь видеть то, что должно было быть очевидным с самого начала.
У нас проблема.
Ситуация под контролем.
В
Вы беспомощны, как дети. Ничего у вас не под контролем.
Человек на Луне.
Итак, «Человек на Луне», Демина Шазел, обсуждаем с проектом «Раскадровка». Пишите ваши впечатления, те, кто посмотрел, какие мысли, какие отзывы. Я скажу сразу, вот, без всяких подготовок, мне фильм понравился. Да, я, честно говоря, может быть, даже ожидал меньшего, потому что я слышал, он как-то неоднозначно был встречен, разные оценки были. Мне прям понравился, то есть меня прям зацепило.
Разница оценка критиков и зрителей, насколько я поняла.
Да,
да, критики больше положительные оценки, да, потому что это и режиссерское мастерство, и операторское мастерство, вот, и подход к самой истории интересный. А вот зрители, может быть, ну, как-то посмотревшие другие фильмы о покорении космоса, все-таки тема популярная — покорение космоса, и плюс это байопик, то есть биографическая картина, и есть же определенный стиль, жанр, да, как снимаются байопики, там вот мальчик, там маленький мальчик в американской глубинке смотрит на Луну, и вдруг он там через какое-то время вырастает и делает первый шаг на Луне. Ну, вот это у байопиков есть свой стиль, это совсем не стандартный байопик, и это совсем не стандартный фильм о покорении космоса, ну, о таком героизме.
Ну, кстати, ты говоришь, вот нам тут пишут, что крутой фильм, фильм супер. В общем, поэтому есть и...
Отлично, почему?
Среди зрителей, дав очень положительные отзывы. Ширанс пишет, все еще не сходило, поскольку устала от фильмов про космос. Вот очень хороший комментарий. Да. Ну, кстати, предупреждаем, что в нашем обсуждении могут быть легкие спойлеры, да, поэтому здесь вот смотрите, что для вас важнее. Мы попытаемся какие-то все повороты сюжетные важные не раскрыть, но тем не менее, так как мы нацелены на разговор с теми, кто уже посмотрел, то, в общем, решайте сейчас для себя продолжать нас дальше смотреть, слушать, или потом в нашей группе «Раскадровка» в Фейсбуке или ВКонтакте вы можете посмотреть или послушать наше обсуждение и уже тогда сопоставить со своими собственными ощущениями. Я скажу так, что это как раз вот тот фильм, который не испугает тех, кто устал от фильмов про космос. Да, вот мне как раз одна из вещей, которая очень сильно понравилась в «Человеке на Луне», это в том, что Дэмиан Шазел показывает всю эту историю совершенно с другой перспективы, то есть мы видим покорение космоса как очень личную, интимную историю, это вот поражает.
Но
да,
плюс
просто даже не очень понятно,
очень
как это умудрилось
вам сделать. Техничную историю этот фильм зрительски не очень удобно смотреть, особенно таким людям, как я, с какой-нибудь клаустрофобией. Вот, то есть тебя буквально внутрь вот этой банки маленькой не засовывают, потому что в 60-х, когда дело происходило, корабли были не такие вот огромные, как сейчас. Вот.
Я подозреваю, не часто так себе приключение.
Ну да, но это было просто очень маленькая, да, такая баночка, которую зачем? Чем-то очень высоко подкидывают. Да, вот. Люди там терпят колоссальные перегрузки, в полфильма все скрижещет и жутко давит на уши, и при этом кувыркается еще горизонт, земная орбита за окном, да, у астронавтов. В общем, это все... Ой,
рекомендую,
кошмар.
Кстати, в IMAX смотреть этот фильм. Да. Я сам смотрел на обычном экране, но вот, тем не менее, есть, да, говорят, что его имеет смысл посмотреть именно на таком увеличенном экране, потому что там вот эти многие ощущения передаются лучше вот этой тряски, вот этой неуверенности, да, и одно из ощущений, которое постоянно транслируется на протяжении всего фильма, это ощущение неуверенности, небезопасности. Да, ты прям вот, кажется, ты смотришь, думаешь, зачем они залазят туда, зачем они вот в эти штуки, вот эти вот консервные банки.
Да, и не то,
банки.
Чтобы такая романтическая идея посмотреть на Землю там со стороны Луны, или там увидеть нашу планету, да, как она, или космос, какие-нибудь созвездия, там нет этого ничего, это бесконечная перегрузка, бесконечное переключение каких-то рычажков, постоянно мигает эта аппаратура, кто-то по связи говорит, что у вас не все хорошо, вот, они постоянно вот-вот упадут в обморок, потеряют сознание от этих перегрузок, и им буквально назначается по секундам.
Да,
через 40 секунд вот они
вообще
отрубятся.
Как-то я смотрел фильм, где говорилось о том тоже, о вот советской программе, и в принципе, где там первые вот наборы космонавтов будущих и тех, кто ко всему этому готовился, это просто были почти смертники. Да, то есть потому что там вот тогда еще толком не знали ни о воздействии радиации, ни о этих всех перегрузок. То есть их буквально использовали как, ну не знаю, мышей, как мышей лабораторных, которые, на которых вот все это испытывалось. И там очень много людей погибло, там или осталось какими-то, ну, просто с неизлечимыми уже заболеваниями и так далее. То есть это действительно было, ну, такой на износ. И тут, может быть, как раз разница еще чуть-чуть в том, что если в Советском Союзе в силу такой некой закрытости, да, самой системы, эти вещи просто, ну, скрывались, и, ну, была только такая отполированная версия. В Штатах, конечно, тоже был вот этот такой очень, ну, герои, пропагандистский нажим, да. Герои. И, кстати, вот интересно, что одна из вещей, которые критиковали, за которую критиковали фильм «Человек на Луне», именно американцы, там тоже есть много таких ура-патриотов, которые посмотрели, внимание, трейлер, да, это очень интересный такой прием, они посмотрели трейлер, и в трейлере не увидели, там есть, обычно, когда американцы говорят о освоении Луны, о покорении, да, там, космоса, о первом этом полете, там есть такое вот, два иконичных, ну, и там, может, несколько таких иконичных таких вещей, которые всегда присутствуют. Это, ну, вот этот первый шажок, да, естественно. А потом фраза, там, это маленький шаг для человека и огромный для всего человечества. И также вот водружение
американского
флага.
Флага,
да. Так вот, в трейлере, впрочем, как и в фильме, вот этого момента с водружением флага нет. И там вот такие американские патриоты сразу обвинили, что этот фильм, он, во-первых, значит, в угоду китайцам снят. Почему? Потому что американского флага недостаточно. Он должен быть там везде, американский флаг. Вот. И второе, это что это вот какие-то либералы противные снимали его. И вот вместо того, чтобы показать вот эту великую идею Великой Америки, они тут, понимаешь, как бы в сопливое всечеловечество решили пойти. Да, ну вот интересно. Хотя в фильме, на самом деле, флаг есть смысл. Нет этой сцены водружения. Да, это действительно так.
Но потом, сцены с американским флагом вполне себе присутствуют.
Флагов там достаточно много, да, американских. Ну, то есть, собственно говоря, это ж на самом деле, к созданию фильма...
Кеннеди присутствует, и его речь, предваряющая всю эту космическую гонку.
И к созданию фильма привлекали очень много специалистов технических, да, которые весь этот процесс наблюдали и давали свои рекомендации. Поэтому вот там они в фильме максимально точно попытались воссоздать вот те ощущения, которые есть у астронавта, когда он сидит вот в этой вот жестяной банке, которую ни много ни мало в космос выпуливают. И там, и, кстати, вот чем-то он похож на гравитацию, тут тоже космос показан как место, которое каждый раз думаешь, а да может, да ну его, а может, не надо.
Ну, серьезно, кстати,
Луна, когда в конце показывается, да, вот, ну, это не будет спойлером, да, если я скажу, да, они все-таки долетели до Луны, в общем, мы знаем это во всем этом событии, она тоже, так знаешь, под вопросом, то есть она, собственно говоря, если вот на нее смотреть глазами главного героя, вот, знаменитого астронавта Нила Армстронга, ну, как-то выглядит так неочевидно, да, ну, какая-то такая пустыня безжизненная, да, то есть, вот, и... Если вспоминать о всех его друзьях, там, которые умерли буквально, да, то есть не фигурально, а вот действительно пострадали, умерли, там, не знаю, их семьях, которые потеряли своих близких, вот стоило оно того или нет. Да. И, вот, и, собственно говоря, этот такой тоже лейтмотив в фильме присутствует, хотя, может быть, и не таким центральным, да, не центральной мыслью вообще, тут, что это такое вообще, нужно ли оно все. Да, вот это, еще раз повторюсь, вот это чувство небезопасности, оно как-то призвано подчеркнуть вот эту личностность этой истории.
Но,
да,
более того, в одной из сцен жена главного героя врывается в центр управления полетами, и, ну, ей там очень интересная, кстати, деталь, я никогда об этом не думала, о том, что вот женам близким дома подключали радио, точку, где они тоже слышали, как астронавт внутри корабля переговаривается с центром управления полетами, и то есть каким-то образом следили за полетом родного человека вот туда, да, потому что это опасное дело. И ей, как только у него там в одной из миссий космических, это еще не на Луну, но такая предмиссия, да, вот у него начались там проблемы, ей просто эту связь отключили. И она ворвалась в центр управления полетами и сказала, что они все тут дети, у вас, ну, вы слишком торопитесь, вы играете в какие-то такие игрушки опасные, да, что вы ничего не знаете, ничего не умеете, у вас ничего не подготовлено, вы рискуете жизнями людей. Ради вот мужских каких-то амбиций, да, или политических, или еще каких-то вещей.
Да, вот в этом смысле такой интересный женский взгляд, то есть взгляд через призму семьи в этом фильме тоже занимает намного большее место, чем в обычных. Ну, обычно главная задача такой боевой подруги, это в том, чтобы, ну, просто сходить в доспехи своего рыцаря, да, так сказать, и как-то вот его благословить на ратный подвиг, да, как-то вдохновить его, музыка такая вдохновляющая. А здесь нет, здесь мы видим, что жена, у нее есть там какие-то свои были там мечты, там планы, да, то есть и свое представление о семейной жизни, и там, и, в общем, она говорит, я хотел, в общем-то, выходя за него замуж, просто хотел спокойной, тихой жизни, да, но тут вот, в общем, не получилось. Потому что тут вот еще какой важный момент, что сам Нил Армстронг, он не похож на, опять же, такого классического героя, не ковбой, он человек, он интроверт, судя по всему, человек с очень, это об этом, кстати, все говорят, да, кто его знал, что, в общем, это человек с очень скрытыми эмоциями. Очень
в НАСА, да, его назвали ледяной капитан. Именно за то, что у него на лице не было никаких эмоций, его сложно было очень прочитать, он действительно был очень закрыт, и фотография знаменитая, которая сфотографирована, когда они, ну, Луны достигли, вот он улыбается, это единственная фотография, на которой Армстронг улыбается, человек, который написал книгу, по которой фильм снят, журналист, по сути, там нет интервью с самим Армстронгом, он опросил всех в попытке просто восстановить, какой это был человек, он опросил всяких соседей, друзей, ну, друзей, да, у него друзей толком не было, товарищей вот каких-то насовцев и так далее.
Кстати,
и
это единственная авторизированная биография.
Да, по сути, это вот опрос всяческих свидетелей о том, кем же был человек, ну, вступивший первым на Луну, сделавший первый шаг на Луну.
Да, и два сына Армстронга тоже принимали участие, их привлекали как консультантов в создании фильма. Они просмотрели фильм минимум 3 раза и делали такие пометки. Типа, нет, это не похоже на правду, а это да, вот это вот очень, очень напоминает, как оно могло быть. То есть, другими задачами, что мы здесь видим? Мы здесь видим, это скорее не фильм о...
Герои,
да. То есть, это не фильм о таком человеке из стали, который движется к заветной мечте с детства. Это фильм об обычном человеке, инженере, кстати, да, тоже важный такой, не военный. Он,
не летчик.
Да, не военный летчик, который, собственно говоря, вот оказался вот на этом месте, ему представилась эта возможность попасть в космос, и там тоже этот несколько раз на протяжении фильма спрашивают, да, особенно когда там погибает кто-то из астронавтов, зачем все это надо. А там плюс еще есть другой момент, да, о котором вот тоже в советские-то годы особенно не говорили, а ну, стоит ли оно вообще того или нет, нужно ли это, стоит ли вот этих тех, ну, загубленных человеческих жизней, стоит ли это огромных финансов, которые были на все это потрачено, действительно ли это вот, ну, потому что некоторые, кстати, ученые современные так достаточно сдержанно, если не категорично, негативно оценивают там вообще эти космические программы, говорят, да, в общем-то, с научной точки зрения тут особого толка нет. Да, здесь есть в этом фильме вот эта речь Кеннеди, ну, суть которой сводится, ну, в общем, в том, что ну, мы американцы,
мы всех перегоним.
Да, мы перегоним, да, ну, потому что там для американцев вообще полет Юрия Гагарина в космос, это было, ну, это был такой позор, да, то есть они, ну, то есть в их представлении был такой, ну, дремучий такой Советский Союз, там, империя зла, и вот человек, и они отправили первого человека в космос, это был, ну, с одной стороны, конечно, такое вот потрясение в плане, ну, радостного, то есть чтобы вообще человечество на это способно оказалось, но это был очень большой удар по гордости, там они начали там всю систему здравоохранения свою менять из-за этого. Второй момент, это когда там, ну, там советские космонавты первыми вышли в открытый космос. Да, я уж не говорю, там и спутник, да, и там белка-стрелка, там первый человек, там потом первый человек в космосе. И, конечно, это была для них такая череда ударов, и для них вот этот полет на Луну действительно, ну, там было брошено все, что только они могли, просто чтобы доказать, что и они тоже могут быть в чем-то первыми. И такой вот, это один момент. Но, и, собственно говоря, когда спрашивают самого героя Гослинга, вот Нила Армстронга, астронавта, то есть почему он считает, что нужны эти полеты, он дает такой ответ, ну, несколько, ну, такой научно-романтический, что, в общем, когда, говорит, я первый раз вот оказался на орбите околоземной, то есть я увидел, насколько тонка атмосфера, насколько уязвима, в общем, вот. То есть, когда мы снизу смотрим, нам кажется, что там такой купол неба. Вот. А когда ты только вот поднимаешься с ним, это, кажется, очень тонкая пленочка, которая отделяет вот этот безжизненный космос вот от того нашего уютного мира, в котором мы все выросли, это вот, и он говорит, дает какую-то особую перспективу. Но мне кажется, что на самом деле... Вот для него полет на Луну – это нечто большее. То есть вообще сам фильм, он чем поражает? Он показывает вот это вот всю эту гонку, все эти тренировки, все эти жертвы невероятные, да, на которые люди идут. Это для него, ну, такое своеобразное личное, почти внутреннее путешествие. Такая, если угодно, психотерапия. Да, потому что вот одним из лейтмотивов через весь фильм проходит его боль от утраты 2-летней дочери, после как раз вот смерти которой он и записался на эту лунную программу. Она в возрасте 2 лет, Карен ее, по-моему, звали, она умерла. И вот, собственно говоря, кстати, говорят, что когда этот фильм посмотрели вот те люди, которые, так сказать, знали, там, ну, как-то или писали Нили Армстронга, и там в фильме есть сцена, где он плачет после ее смерти. Для них она была, ну, такой неожиданной. То есть его не привыкли видеть плачущим. То есть он и в жизни был такой человек очень с закрытыми эмоциями. Да, и даже вот, собственно говоря, и как-то еще плюс вот эти фотографии, да, которые, ну, были везде, как Юрий Гагарин такой, ну, такой русский, такой с широкой улыбкой, улыбающийся парень, и кажется, что, ну, уж какие могут быть у него проблемы, то есть его трудно представить, ну, в каком-то ином вот расположении, да, также и там вот этих, собственно говоря, фигуры этих астронавтов, их сделали, ну, там, такими иконами, да, которые вот, картинками, которые везде глядят на тебя так оптимистично, и ты можешь, парень, да, ты когда видишь, ну, сломленного горем мужчину, да, который вот, для которого это боль, и что самое-то поразительное, он, в общем, не знает, что с этим всем делать, да, там одна из таких вещей, которая в фильме присутствует, это его неспособность этими эмоциями, этим переживанием вообще хоть с кем-то поделиться.
Ну, интересно, да, что он инженер, и дотошный инженер, по ночам вот конструирующий какие-то там механизмы, как просчитывающий какие-то ошибки, там приборные и так далее. Он к болезни дочери попытался подойти, ну, как человек тоже рациональный, и вел журнал, в котором записывал ее реакции на какие-то лекарства или химию, что ей делали, когда боролись с опухолью, и как будто бы не сумел, ну, как бы не сумел просчитать, что-то не поддалось его вот этим просчету. Он ведь пытался и врачей привлечь каких-то разных. То есть он достаточно с рациональной какой-то точки зрения пытался вот что-то сделать, и он эту тетрадь закрывает с вот этим журналом ее здоровья, ну, вернее, ее симптомов, которые он вел, вот, и вот открывает новый журнал, где будет уже бороться с, ну, с этими двигателями и со всякими инженерными штуками, чтобы полететь на Луну. В этом смысле для него, наверное, это некий диалог, ну, полет на Луну, некое путешествие за ответами, за, может быть, он хотел узнать где-то за пределами земной атмосферы какие-то другие ответы, ну, найти или, ну, не знаю, просто как, ну, получить другую перспективу, что ли, вырваться из этого, не знаю. Ну,
мне вообще кажется, что вот весь его вот этот, все его путешествие на Луну, да, для него лично, ну, то, как это показано в фильме.
Это попытка остаться в тишине или...
Это попытка, ну, это, скажем, его способ, не знаю, какое-то горе, что ли, ну, не знаю, там, прикосновение к той боли. Потому что, то есть, весь фильм показывает, что вот для него, вот этого молчаливого мужика, для него проще слетать на Луну,
чем пережить,
чем поплакаться друзьям. Да, то есть это вот для него такая форма, ну, не знаю, это почти его крик, да, почти его боль. Вот так это, ну, очень неожиданный ракурс, конечно, да, для такого фильма, и он делает его очень интимным от этого.
Ну, и
делает очень поэтическим.
Там-то его все-таки оставили в покое, то есть там он делал свое дело, и фактически мало кто там вообще был, кроме 2 его сотоварищей, в том плане, что это довольно-таки технический разговор, ну, как бы понятно, что тебе делать, ну, и как бы другая реальность, нежели чем реальность чувств, ощущений, отношений на Земле, да, тут ты делаешь свое дело, тебе все понятно, у тебя есть вектор, и у тебя есть, ну, вот просто желание все как надо сделать, и получается полет на Луну более понятная штука, чем отношения, чем переживания.
Ну да, и интересно, что вот, кстати, собственно говоря, Дэмиен Шазел, он известен тем, что очень хорошо работает со звуком, да, то есть он приглашает очень хороших там и композиторов, и звукорежиссеров, и, собственно, ну, там, его и «Одержимость» про музыкантов, и его «La La Land», собственно говоря, мюзикл фактически, да. И здесь тоже, в этом фильме, большую роль очень играют звуки, и некоторые комментаторы отметили, что в этом фильме очень много звуков хлопающих дверей. Да, это вот, ну, с одной стороны, как казалось бы, действительно, никто, наверное, лучше Гослинга не может изобразить такое безэмоциональное, стоичное лицо, потому что какая-то вот этот, Гослинга у него какие-то скандинавские, да, ведь, я не знаю, есть корни, я не знаю, ну, в общем,
нет.
Вот его лицо вот это вот непроницаемое.
Он канадец.
Да, он канадец вообще, да, но его такое непроницаемое лицо, оно стало его фирменным знаком, вот эти эмоции, которые как-то вот, просачиваются не через обычную мимику, да, как у обычных людей, да, там через какие-то изображения, там горе, там еще чего-то, а как будто бы они, вот, не знаю, там из щелей, которые вот остаются там где-то вот, да, у него через поры, да, вот выходит лица. Ты видишь эти эмоции как-то на уровне микромимики. И здесь тоже мы видим человека очень сдержанного, который, ну, вот его эмоции выражаются в том, что он там дверью хлопает, да, он там что-то кидает на стол, да, то есть вот это кажется, что вот-вот он взорвется. Да, и вот это он действительно похож как ракета, да, которая вот двигатель внутреннего сгорания, у которой там внутри происходит взрыв управляемый, он выхлапывает, и это помогает ракете вылететь там, ну, да, далеко. Так и здесь. То есть, вот это вот все его путешествие к Луне — это вот такой выхлоп внутренней энергии туда, вот к этой точке. И это очень странно. То есть, вот, ну, концовка фильма меня, правда, ну, практически потрясла. Да, и то есть он, по большому счету, вот, то есть он сделал Луну как-то для себя. Там этот момент проходит, через фильм проходит, что несколько раз в фильме мы видим, как он смотрит на Луну. Да, и вот в одном из этих вот его воспоминаний мы видим, как он смотрит на Луну вместе с этой своей маленькой дочерью. И для него вот оказаться на Луне, встать на ней — это способ как бы донести что-то вот от своей дочери, да, принести на Луну и увековечить, да, как-то ее память, чтобы в следующий раз, когда он смотрел это, вот было как-то, он знал, что что-то от нее вот там, да, то есть это, ну, такой, здесь вот этот очень точный биографический байопик превращается в, ну, в такую поэтическую историю, да, которую ты не понимаешь, а которую ты чувствуешь, да, это вот, не знаю, мне, вот это, пожалуй, самое интересное для меня в фильме. Тут несколько у нас есть комментариев. Несколько спрашивают, когда выйдет фильм, ну, если вы имеете в виду там показы там, не знаю, в социальных сетях, это не к нам, да, мы, проект «Раскадровка», мы не показываем фильмы, мы обсуждаем их с теми, кому интересно именно поговорить о кино и поделиться своими впечатлениями, своими
фильм
эмоциями.
Фильм еще идет в прокате.
Да, фильм идет в прокате, так что вы просто можете сходить посмотреть его. Асылбек написал: «Мне не понравилось». Ну, вот Асылбек был бы очень благодарен, если бы вы так это поподробнее написали, что конкретно. Никита пишет: «Я люблю космос». Ну, кто ж космос не любит? Космос — штука хорошая. И для меня, кстати, тоже. Для меня вот почему это такого рода фильм, он является какой-то своеобразной неожиданностью. Что для меня космос — это героическая, конечно, история. Я все детство хотел быть космонавтом. Вот, ну, как вы
теперь
можете,
расхотел,
как вы можете догадаться,
увидев, да.
Не, как вы можете догадаться, не получилось. Не то чтобы, ну, собственно говоря, на определенном этапе, да, когда ты понимаешь, что это не просто вот, не знаю, какая-то там красивая история, что это там, не знаю, боль, кровь и слезы, да, и это, ну, требует много всего, от отличной физической формы там до каких-то других, не знаю, уникальных способностей, да, ты понимаешь, что это, в общем, такой... Это что-то, ну, не то чтобы пытка, да, но это действительно что-то почти за гранью человеческих возможностей.
Да, сам Дамьен Шазел говорит, что всегда представлял себе космос как что-то высокотехнологическое, чистое, безупречное, и его привлекла идея после того, как он встретился с астронавтами, изучил, собственно, биографию, воспоминания о том, что, оказывается, вот во времена в 60-е, причем у картины от 60-х даже, ну, как-то визуальная такая составляющая, похоже съемки на вот такое состаренное что-то. Там еще хроника иногда вставляется, вот тот же Кеннеди, тот же Курт Ванегут, писатель, который был очень против всех этих покорений Луны. Вот, и это такая состаренная манера снимать, плюс они вот эти камеры засунули 16-миллиметровые маленькие внутрь кораблей. Ну, в общем, много-много разных камер применили. И он сказал, что получилось, что сама работа для нас получилась как бы такая грязная где-то, да. Ну что, и что и космос в 60-е, ну и сейчас, наверное, не что-то безупречное такое медицинское, вот, а
или
это
идеальное.
Работа. Да, да, это работа, это преодоление некое, это вот, да, ну, так, то, что, ну, получается полная противоположность вот такому нашему стерильному романтическому представлению. Еще по поводу Дамьена Шазела, все-таки это очень, ну, талантливый режиссер, и здесь это не только его режиссерский проект, это еще и проект двух таких мастодонтов. Продюсером фильма выступил Стивен Спилберг, вот, а автором сценария, то есть адаптированного сценария, книгу адаптировал сценарист Джош Сингер. Это тот, кто написал сценарий «Секретного досье» и «В центре внимания». Вот такие вот, значит, тяжеловесные, исторические.
Кстати, знаешь момент, что фильм критиковали за то, что там нет сцены водружения флага. Так вот, Сингер Сингер хотела из этого фильма даже убрать фразу, вот эту знаменитую, да, о том, что это огромный шаг для... Это маленький шаг для человека, огромный шаг для человечества. Ну, именно потому, что он хотел, чтобы это вот уйти от всех ожиданий, которые есть. И чтобы показать это фильм вот с той стороны, показать вот это прилунение с той стороны, с которой его еще
приземлить прилунение.
Да, да. Вот. И вот он как раз зацентрировал большое внимание на том моменте, когда Нил Армстронг остается на Луне один, да, вот он подходит к кратеру, и он говорит, мы не знаем, о чем он думал. И там вот есть сцена, которую я подробно рассказывать не буду, там очень личная. Вот. И, кстати, никто не знает, это догадка, то, что там происходит, то, что делает Нил Армстронг на Луне, это догадка. Но догадка, основанная на разговоре с его ближайшими родственниками.
Угу. Ну и, собственно, можно ли сказать про Шазелла, фильм которого «Одержимость» был просто ярчайшим? Я до сих пор помню вот эти впечатления в зрительном зале, когда он закончился, там еще как-то со светом очень здорово поиграли в одном из петербургских старейших кинотеатров. Вот это было вообще просто как глоток воздуха, разрыв аорты, это настолько яркая актерская работа, и ритм сам, то есть он же со зрителем постоянно что-то делает, ну и «Ла Ла Ленд» — это такая перезагрузка мюзикла. Вот, а здесь Шазелл, можно ли сказать, что, знаешь, сколько их упало в эту бездну, но в том плане, что молодых режиссеров берут, товарищи Спилберги приходят такие, вот, ну, это не самый плохой случай, Спилберг, вот, и вот заставляют буквально, ну, как, не то, чтобы заставляют, просят снять вот что-то такое старомодное, такое большое, вот. Не потерял ли он вот, ну, вот такого своего почерка в этом фильме?
На мой взгляд, нет. Я думаю, что он привнес в космические вот эти фильмы о космических покорениях, он принес ту степень интимности, которую я, по крайней мере, там не помню, да, которую я не могу вот сейчас где-то... Вот я сейчас вспоминаю, что это. То есть, ну, обычно... Это не обязательно самый правильный взгляд, или там единственно возможный. Ну, наверное, по-разному можно говорить о космосе как о покорении, как о, там, не знаю, вот новых горизонтах, как о мечте, как там о порыве там и так далее. Но вот этот какой-то очень личный такой взгляд, да, он делает фильм в этом смысле уникальным. Там... Ну, конечно, я когда смотрел, то есть я вообще, у меня очень тяжелое отношение с байопиками, я не очень люблю фильмы биографии, потому что там очень много всего нарезано, да, все как-то скачет, ты не успеваешь как-то вот прикоснуться к эмоциям героя, ты хоп, и у него там уже через 10 лет ты его где-то наблюдаешь, или еще что-то с ним произошло. Здесь тоже вот это такое, есть определенная нарезочка, ну, просто...
Нет, ну там всего 7 лет, 62-го года, да, по 69-й.
Но при всем при этом, на мой взгляд, Шазелл сделал, ну, очень уникальный проект. Да, то есть, ну, меня, по крайней мере, он, ну, лично именно эмоционально коснулся, да, ну, может, потому что у меня тоже есть дочь, там, и вот я там смотрю, то есть, какие-то можно увидеть, там, не знаю, точки соприкосновения, и когда вот этот, и этот конфликт между, там, твоей работой, которой, там, ты страстно предан, там, и, не знаю, твоей частной, там, семейной жизнью, вот эти все вещи, которые, может быть, они являются такими... опытом мужским, я не знаю, да, не знаю, как ты это все это воспринимала, но в любом случае, да, то есть это как-то поразительно личная и поэтическая история. Там, казалось бы, там нет, там он снят без, ну, каких-то изысков, в смысле, это не Терренс Малик, да, то есть там это не какие-то вот такие долгие, не знаю, медитативные кадры. То есть там достаточно большая динамика присутствует, и тем не менее, вот за всей этой динамикой вот, буквально что-то есть очень... такое трогательное, да, очень, очень поэтическое, да, вот как так сказать, к чему как-то почти страшно прикоснуться, да, потому что как будто бы ты заглядываешь в душу другого человека и не знаешь, имеешь ли ты на это право или нет. Да, и я вот, по крайней мере, на меня фильм оказал именно такое воздействие, поэтому я говорю, то есть его, с одной стороны, конечно, будет интересно посмотреть любому человеку, которого интересует тематика там покорения космоса, и в то же время в этом фильме есть и какая-то очень совершенно личная история, которая может вызвать... Ну, человек, которому космос вообще не интересен, все равно она может показаться интересной, потому что это история про человека, про его эмоции, там, про его боль. Анна пишет, вы уже весь фильм рассказали, такие делают, знаешь, такие грустные смайлики. Анна, ну, мы предупреждали, да.
Предупрежден, значит,
да, мы, особенно мы, как раз если говорить о фильме «Человек на Луне», то это фильм, который уже давно идет в прокате, поэтому наша главная задача поговорить о нем с теми, кто его уже посмотрел, да. Ну что, «Человек на Луне» Дэмина Шазелла, это фильм, ну, я рекомендую, ты?
Да, тоже.
Да, это, на мой взгляд, очень хороший фильм, который может как-то понравится, как, не знаю, таким технонердам, которые любят, вот, чтобы все было показано, все винтики в космическом корабле были показаны правильно, потому что в этом фильме огромная команда технических консультантов принимала участие. Так и, как это назвать-то, тем, кому важна психологическая достоверность, вот тут... Какая форма нердизма, да, присутствует. И вот потому что в этом фильме также были задействованы близкие родственники Нила Армстронга, которые вот пытались передать эмоциональную достоверность. И вот это сочетание этих двух вещей делает фильм, на мой взгляд, ну, прям по-настоящему очень хорошим. Ну что, а мы переходим к другому фильму, который, наверное, вы еще могли и не посмотреть. Вот, и, наверное, немногие из вас его посмотрели. Это фильм Ласло Немеша, фильм «Закат». Он, может быть, вам знаком, сам режиссер, по его предыдущей картине, которая получила «Оскар» за лучший иностранный фильм.
В 2016
году. Это фильм «Сын Саула». И мы, кстати, в общем, попробуем эти две картины этого венгерского режиссера сравнить. Итак, «Закат» Ласло Немеша.
Зачем вы пришли? После всего, что произошло.
Будапешт, 1913 год.
Это магазин моих родителей.
Был. Давайте.
Сама справлюсь. Здание еще стоит. А все остальное давно исчезло.
Новый фильм Ласло Немеша.
Заблудились, барышня?
Нет.
Отвезти куда-нибудь?
От режиссера фильма «Сын Саула».
Что загрустили? Это не единственный шляпный магазин в городе.
Только этот носит мое имя.
Так вы Лейтер?
Вы знали моего брата?
Никто не знает, где он сейчас. Молитесь, чтобы впредь так и было.
«Закат».
Итак, фильм «Закат» Ласло Немеша. Вот там мы будем обсуждать его в нашем проекте «Раскадровка». Мы — это Людмила Александрова, я Алексей Власихин. Наш проект посвящен обсуждению фильмов. Нам интересен смысл. Да, мы в основном пытаемся здесь раскрыть не сложности там, или нюансы какие-то операторской работы, как свет играет. Хотя об этом тоже мы, в общем... Нам интересно, как это все помогает фильм понять, услышать и вот создать какой-то наш разговор с ним. Да, я почти всем людям интересно обсудить то, что посмотрели. И, в общем, мы здесь для этого. Поэтому, пожалуйста, пишите свои комментарии. Несколько еще вот комментариев по поводу фильма «Человек на Луне». Нас спрашивают, были ли люди на Луне, как вы думаете? Руслан спрашивает. Ну, Руслан, я не сторонник теории заговоров, поэтому я, в общем, считаю, что да, были. Нет каких-то серьезных оснований считать, что нет, что не, как-то это все выдумали. В общем, да, хотя я знаю, что среди американцев поразительно популярны эти всякие конспирологические штуки.
Кубрик.
Забавно, да.
Да, Кубрик и его мокюментари.
Да. Есть, кстати, наш мокюментари фильм «Первые», он, по-моему, так и называется, «Первые на Луне».
Да, «Первые на Луне» Федорченко.
Это, да, мокюментари, где вот показано, что еще в 1939 году.
В виде подкаста вывесим.
Да, и, значит, еще Юлия пишет: «Хорошо, что не сделали упор на американский героизм, и фильмов про супергероев хватает». Вот здесь, Юлия, я с вами полностью согласен. Правда, это молодцы. И причем они огребли за это, что самое поразительное. Да, что нашлись там какие-то тоже эти ура-патриоты американские, которые сказали: «Как так? Почему флаг там во все дырки не засунули?» Так же, как и у нас. Вот, кстати, то, что губит многие фильмы на эту тему, это такая попытка, ну, просто доказать, что вот мы просто были крутые. А то, что за этой крутизной стоят живые люди, да, с их вот, не знаю, жизнями, да, с их там какими-то внутренними конфликтами, страхами, да, и пока вообще стремление показывать героев как в духе, там, не знаю, комиксов, как люди там из стали, да, у которых нет никаких волнений, у которых даже щетина не растет, это, в общем, ну, как-то, ну, мне кажется, не очень долгосрочная такая стратегия.
Нет, ну зато это более понятные герои, вот, более понятные зрительские какие-то эмоции, переживания.
Для детей, да. Да, ну, в смысле, имеешь в виду супергеройские фильмы или наоборот, когда есть живинка?
Нет, я имею в виду супергерои, более понятные герои.
А, ну, не знаю, кому как. Анна нам советует на тему космоса «Другая Земля» можно обсудить. Анна, мы этот фильм обсуждали, один, кстати, из моих любимых. Так что спасибо, да, за рекомендацию, и можно будет тоже его обсуждение, наверное, в подкастах.
Да, вывесить. У нас что-то очень много фильмов про космос, мы за всю историю проекта «Раскадровки» успели космос, обсудить. Что, да, да, у нас целая космическая серия была. Да, попробуем какую-то, может быть, выборку вам выгрузить, повесить в качестве обсуждений каких-то рецензий. У нас такое есть. Давайте к Ласло Немеш.
Да, итак, Ласло Немеш «Закат». Вообще, конечно, режиссер, который меня в 2016 году, конечно, полностью накрыл с его фильмом «Сын Саула», потому что это было совершенно неожиданно. Во-первых, это был его чуть ли не первый фильм. Первый. По крайней мере, первый художественный. Да? Я, не знаю, снимал что-то до этого или нет. Не помню сейчас. Ну, и потом венгерский режиссер как-то... Ну, я не вот большой вообще специалист. Прям, я прям скажу, вот прям захотелось чуть побольше по Венгрию узнать. Я мало знаю про Венгрию. Знаю, что это уграфинская языковая группа.
Нет, ну,
знаю,
один там, да, режиссер большой весовой категории – это Беллатар.
Да,
Беллатар мы ни одного фильма не обсуждали за всю историю проекта.
Да, их, во-первых, надо еще... Они там по 4 часа. Да, ну, в общем, такая... Не знаю, очень такой сложный артхаусный фильм. Ну, может быть, доберемся, да, может быть, доберемся.
До румынского уже добрались.
Да, ну, румынское, оно как-то вот, не знаю, что-то в нем... Да, ну ладно, то есть, итак, режиссер поразил его фильм «Сын Саула». Почему? Потому что, ну, как-то я так, ну, начал смотреть этот фильм, думаю, ну, что там, фильм про концлагерь, то есть, такой сюжет. Ну, много об этом всего было снято. И ты вот вдруг фильм включаешь и оказываешься в аду. Буквально в аду. Ты находишься вот в этом самом концлагере. Вот эта его специфическая манера съемок, когда камера следует буквально... Она как будто бы
рядом с героем.
Из-за плеча героя, да, выглядывает. И еще вот именно конкретно в «Сыне Саула» это снято вот таким непрерывным кадром. Да, то есть как будто бы не нарезка, а именно вот, вот одним кадром все снято. И такое ощущение абсолютного погружения. Ты находишься где-то... то есть вот этот такой прием, он... не драматизировать ситуацию, то есть обычно, когда показывают такие драматические сцены, там, где трупы людей, где вот концлагерь, там эти, на этом камера акцентируется, а нет. А здесь оно как будто бы на периферии твоего зрения, и от этого создавалось абсолютное ощущение обыденности происходящего.
Да, по сути,
и ты понимаешь, что
ты внутри какой-то фабрики находишься.
Да, будняда.
Там, да, вот чего-то грузят, какие-то вещи происходят, что-то скрежещет. Вот, на самом деле, там сжигают людей, убивают их, и вот, и, ну, это концлагерь, да, и герой работает в зондеркомандировке. Мы говорим про предыдущий фильм Ласло Немеша, не про «Закат», а про «Сын
не
Саула».
Не перепутайте, мы их будем,
да,
так сказать, вместе,
да,
сейчас.
Вот. И это правда.
Сравнивать.
И вот ты с этим человеком, который там вот выживает, который там носится со своими сумасшедшими поисками, он ищет там своего сына. Вот. И ты как бы никак не вынырнуть оттуда, то есть никуда не переключится больше картинка. Ты, да, будешь находиться там
вместе
с героем, потому что он там находится, он там живет, это его жизнь, это его реальность. Вот у него такое занятие, так он выбрал
это
в своей
как
жизни.
Мы наблюдаем так несколько часов как будто бы из его,
да,
жизни.
Да, более того, как бы, ну, там даже в начале фильма говорится о том, что сами офицеры СС, немцы, отказывались вот работать в зондеркомандах, то есть обслуживающих вот крематорий, вот, потому что они не выдерживали, да, и здесь человек, повседневной реальностью которого каждый день является вот, ну, смерть, вот, ну, и вот эти пытки, и печи, и все на,
да,
свете.
Да, и человек, который потерял всех своих и пытается ухватиться за малейшую возможность какой-то надежды. Да, фильм действительно меня потряс тогда, и казалось...
Ни один ужастик не способен так напугать,
да,
человека.
Это было лучшее вообще использование этого кинематографического приема, да, из тех, которые до этого я наблюдал, да, там даже лучше и Бёрдмана, и... Ну, то есть там тоже это отлично, но просто здесь оно настолько все вот и форма, и содержание друг к другу подошли, что казалось чем-то потрясающим, и как это... И, конечно, когда первый фильм стал такой громкой сенсацией, такой громкой заявкой. Это такое тяжелое бремя для режиссера. Это вот бремя второго фильма, об этом много написано, много сказано. То есть, как ты теперь после вот этой внезапно свалившейся на тебя славы будешь продолжать? И, конечно, я с неким таким трепетом, да, пошел смотреть фильм «Закат». Он сейчас и в некоторых кинотеатрах идет, к сожалению, да, очень ограниченным прокатом, потому что это не массовое такое кино, оно требует, ну, не знаю, определенной, что ли, как выдержки, вкуса, да, ну, я имею в виду вкуса, не в смысле, что он лучше или хуже, а именно вот к такого рода кино, да, к такого рода кино. И здесь, ну, нам пишут, да, что вот «Жизнь прекрасна», фильм шокирующий, да, вот, он действительно, фильм тоже потрясающий, но вот если вы «Сын Саула» не смотрели, посмотрите.
Это другой взгляд, это другой кинематографический опыт, да, и другая работа, с этими темами совершенно.
Да, и я вот думал, когда смотрел на фильм, думаю, он останется в рамках этого приема, да, который использовал, вот этой камеры, которая идет вслед за главным героем, или что-то другое попробует. И вот у меня смешанное чувство, потому что, с одной стороны, он остался в рамках того же приема. Да, здесь тоже в фильме «Закат» большую часть происходящего мы видим тоже, как будто бы мы дышим в затылок главной героине, Ири Слейтер, дочь владельцев модного дома в Будапеште, в Венгрии в начале 20 века. Вот мы находимся в 1913 году, прямо накануне Первой мировой войны, которая, собственно говоря, вот Австро-Венгерскую империю развалила, и, в общем, мир изменился до неузнаваемости. Уже вот, да, ее родители занимались производством шляпок. Это вот дамских шляпок, тут такие очень сложные конструкции. И именно, наверное, к началу 20 века они приобрели свой вот какой-то, не знаю, такое мастерство, филигранность, они такие сложные конструкции, да, именно вершина моды того времени. Вот, ну, родители у нее погибли в пожаре, она возвращается в Будапешт, то есть она вот, 2 года, как у нее родители погибли, ее отдали там куда-то на воспитание, и она возвращается, чтобы как-то, не до конца непонятно зачем, видимо, как-то прикоснуться к чему-то, что осталось от ее родителей.
Да, этот дом все еще носит фамилию.
Лейтер, да, Лейтер. Его там купил другой человек.
Да, то есть и имя, как в Европе, кстати, старые все лавки, да, фамильные они носили, фамилии. И вот, получается, дом, этот дом мод ей не принадлежит, вот, но носит фамилию родителей и ее самой.
Да, и вот здесь, еще раз повторюсь, тот же прием, только здесь он работает чуть-чуть по-другому. То есть он... Я вначале, когда увидел, что он именно так же снял второй фильм, я как-то напрягся, потому что, ну, как-то не знаю, очень жалко, мне показалось, будет, если он останется человеком одного приема, да, человеком одного фильма. Вот он снял «Сын Саула» вот в таком ракурсе и теперь пытается повторить свой успех. Здесь он, ну, отчасти, может быть, попадается на это, да, потому что все-таки в «Сыне Саула» это было, ну, почти идеальное воплощение этого хода, да, такого именно операторского. Здесь, я не знаю, как твои впечатления, мне показалось, что, может быть, не тот же эффект, но, тем не менее, вот для того, что он хотел сказать, тоже подходит. Потому что здесь вот эта главная героиня, мы тоже просто следуем за ней.
Она ищет своего загадочного брата.
Она ищет какую-то память о своих родителях, потом она узнает, что есть у нее брат какой-то, да, то есть тоже с какой-то очень странной репутацией, там, убийцы какого-то, члена вредителя, анархиста, там, бандита. Вот она ищет своего брата. И вот мы видим несколько только моментов. Мы видим ее затылок, или лица людей, которые... А все остальное размыто, которые просто как будто выплывают. Да, из-за вот этого вот размытости ей навстречу. И мы видим ее глаза такие впало полубезумные, да, вот какие-то уставшие, там, не знаю, вот, ну, такое изможденное лицо, да, то есть какое-то обостренное, ну, не знаю, вот этим внутренним,
ну, да,
почти
это,
истерикой.
По сути, человек ищет какую-то ниточку, за которую ему нужно зацепиться в мире, который все больше погружается в хаос, потому что здесь мы видим и эти аристократов, вот эту всю аристократию с какими-то своими изощренными, извращенными с забавами, играми, вот, и каких-то вот этих анархистов, и каких-то людей в темных закоулках, непонятно что. И здесь вот она в мире, который вот-вот слетит с катушек, пытается чего-то там выстроить, свою там ДНК, кто она такая. Это совершенно невозможно в таком мире. Он уже теряет привычные очертания, не случайно. Фильм, ну, Кафка, свои романы «Замок и процесс», все вот эти фантасмагорические, создавал тоже вот в в Австро-Венгерской империи накануне Первой мировой войны. То есть представьте себе, что это вот Кафка, да, перенесенный на экран.
Да, и фильм он оставляет у нас это ощущение какой-то такой тревожности, и ты вот буквально, значит, ты как будто... Вот любопытно, что около двух часов идет этот фильм, но он очень...
Больше, чем два часа.
Больше, чем два часа. Он очень заразен. Вот ты как будто вот погружаешься в это безумие этой девушки, и вместе с ней пытаешься разобраться вообще, что же такое происходит. И здесь мы одновременно как-то через ее личную вот эту такую надрыв, драму, как наблюдаем вот тот самый закат Старой Европы, видимо, говорящее название не случайно Ласло Немеш выбрал. И тут тоже, как в «Сыне Саула», главный герой, ища своего сына, на самом деле как-то пытается найти для себя какую-то ниточку и понять, зачем он нужен вообще, ради чего жить. И здесь тоже героиня, находясь в поиске своего брата, тоже пытается вот на это нащупать, да, понять, вот что же происходит с ней, для чего это все, как-то ухватиться за нее пытается.
Ну, там ответ более очевиден, чем здесь. Здесь такой квест вообще без
ну, ответа и там,
без
и там
разгадки,
такого
не знаю.
Прямого нет. Да, то есть фильм достойный, он действительно для вот всех любителей кинематографа, мы тоже его советуем. Если вам понравился «Сын Саула», вам, я думаю, понравится и этот фильм. Он другой. Чуть-чуть с другими акцентами, вот, но тем не менее, вот этот, если там это было такое погружение в ад, здесь погружение, такой личный поиск вот отдельного человека, да, попытка ухватиться за жизнь. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, кто наблюдал нашу трансляцию. Пожалуйста, если вам понравилось, ставьте свои лайки, перепощивайте. Наша группа ВКонтакте, в Фейсбуке, Раскадровка. Будем очень рады вашей обратной связи. Привет еще раз всем любителям кино и до встречи в нашем новом обсуждении через неделю. Будем на связи.